Глава 51, в которой мистер Пиквик встречает старого знакомого, и этому счастливому обстоятельству читатель обязан интереснейшими фактами, здесь изложенными, о двух великих общественных деятелях, облеченных властью. Утро, приветствовавшее мистера Пиквика ровно в 8 часов, отнюдь не могло улучшить его расположение духа или развеять уныние, вызванное непредвиденными результатами его миссии. Небо было темное и хмурое, воздух сырой и холодный, улицы мокрые и грязные. Дым лениво стлался над трубами, словно у него не хватало мужества подняться, а дождь моросил медленно и вяло, точно ему лень было лить по-настоящему. Бойцовый петух во дворе, утратив последние проблески привычного оживления, мрачно балансировал на одной ноге. Осел, понурив голову, хандрил под навесом и, судя по его задумчивому и жалкому виду, размышлял о самоубийстве. На улице ничего не видно было, кроме зонтов, и ничего не слышно, кроме стука потен и журчания дождя. За завтраком разговаривали очень мало. Даже Боб Сойер ощущал влияние погоды и треволнений вчерашнего дня. Пользуясь его собственным образным выражением, он был «пришиблен». Тоже можно сказать и о мистере Бенни Эллине. То же самое и о мистере Пиквике. Томительно выжидая, когда погода прояснится, они читали и перечитывали последний вечерний номер лондонской газеты с тем напряженным интересом, какой можно наблюдать только в часы беспредельной скуки. С такой же настойчивостью истоптали каждый дюйм ковра, так часто выглядывали на улицу, что давали основания к обложению окон добавочными налогами, перебрали и стащили все темы разговора. Наконец, когда полдень не принес никакой перемены к лучшему, мистер Пиквик решительно позвонил в колокольчик и заказал карету. Хотя дороги были грязные, а дождь моросил все упорнее, и хотя комья грязи и брызги залетали в открытые окна кареты, причиняя внутренним пассажирам чуть ли не такое же беспокойство, как и пассажирам наружным, все-таки ехать и ощущать какое-то движение было бесконечно приятнее, чем сидеть безвыходно в скучной комнате и смотреть, как скучный дождь поливает скучную улицу. А потому, едва тронувшись в путь, все в один голос признали, что произошла перемена к лучшему, и недоумевали, как могли они так долго откладывать свой отъезд. Когда они остановились в Ковентри, от лошадей валил такой густой пар, что конюх был совершенно невидим, и слышался только его голос, когда он из тумана заявил о своих надеждах получить при следующей раздаче наград первую золотую медаль от филантропического общества за то, что снял с форрейтера шляпу. По словам невидимого джентльмена, он, форрейтер, неизбежно утонул бы в воде, стекающей с полей шляпы, если бы конюх, проявив удивительное присутствие духа, не сорвал ее с его головы и не вытер лицо захлебывающегося человека пучком сена.
«Приятно», — заметил Боб Сойер, поднимая воротник пальто и прикрывая рот, чтобы концентрировать пары только что выпитого стаканчика бренди.
«Очень», — безмятежно отозвался Сэм.
«А вам как будто все равно?» — спросил Боб.
«А что толку, сэр, если бы мне и не было все равно?» — изрек Сэм.
«Это неоспоримый довод», — согласился Боб.
«Вот именно, сэр», — подтвердил мистер Уэллер.
«Все к лучшему, как заметил кротко один молодой аристократ, когда ему дали пенсию за то, что дед жены дяди его матери подал королю труд, чтобы раскурить трубку».
«Мысль не дурна, Сэм», — одобрил мистер Боб Сойер.
«То же самое говорил до конца своей жизни молодой аристократ в дни выдачи пенсии», — сообщил мистер Уэллер. «Случалось ли вам?» — помолчав, продолжал Сэм, посматривая на форрейтера и говоря таинственным шепотом. «Случалось ли вам, когда вы учились у костоправов, навещать больного форрейтера?»
«Что-то не припоминаю», — ответил Боб Сойер.
«А когда вы появились как говорится о привидениях, в больнице, вам никогда не случалось видеть там форейтера?»
«Нет», — отвечал Боб, — «не случалось».
«И никогда не бывали на таком кладбище, где бы стоял памятник форейтеру, и мертвого форейтера никогда не видели?» — допытывался Сэм.
«Никогда», — заявил Боб.
«Правильно!» — с торжеством воскликнул Сэм. «И никогда не увидите. И еще кое-чего никто и никогда не увидит. Мертвого осла. Ни один человек не видел мертвого осла, кроме джентльмена в коротких черных шелковых штанах, знакомого молодой женщины, которая пасла козу. Но то был французский осел и, стал быть, не регулярной породы».
«Какое же это имеет отношение к форейтерам?» — полюбопытствовал Боб Сойер.
«А вот послушайте», — отвечал Сэм. «Кое-кто из очень умных людей утверждает, что и форейтеры, и ослы бессмертны. Но я так далеко не пойду, а скажу вот что. Как только они почувствуют, что подходит старость и работа им не под силу, они все вместе куда-то отправляются, обычным порядком, по одному форейтеру на пару ослов. Что с ними затем происходит, никто не ведает, но, по всей вероятности, они сбавляются в каком-нибудь другом мире, потому что ни одному человеку не доводилось видеть, чтобы осел или форейтер забавлялись на этом свете».
Излагая эту изумительную научную теорию и подкрепляя ее любопытными статистическими и иными данными, Сэм Уэллер коротал время, пока не доехали до Данчерча, где получили сухого форейтера и свежих лошадей.
Следующая остановка была в Девентри, затем в Таустере, и в конце каждого перегона дождь лил сильнее, чем в начале.
«Послушайте», — взмолился Боб Сойер, заглядывая в окно кареты, когда они остановились у гостиницы «Голова Сарацина» в Таустере. «Это, знаете ли, продолжаться не может».
«Ах, боже мой!» — воскликнул мистер Пиквик, очнувшись от дремоты. «Боюсь, как бы вы не промокли».
«Как бы я не промок?» — повторил Боб. «Пожалуй, это уже случилось. Кажется, я отсырел».
Боб действительно отсырел. Вода струилась у него с шеи, локтей, обшлагов и колен, и весь его костюм так блестел от воды, что можно было принять его за клеенчатый.
«Я немножко промок», — продолжал Боб, отряхиваясь и разбрызгивая воду, словно ньюфаундлендская собака, только что выбравшись на сушу. «Мне кажется, сегодня немыслимо ехать дальше», — вмешался Бен.
«Об этом и речи быть не может, сэр», — заявил Сэм Уэллер, решив принять участие в совещании. «Было бы жестоко принуждать к этому лошадей, сэр». «Здесь есть постели, сэр», — продолжал Сэм, обращаясь к своему хозяину. «Чистота и комфорт. В полчаса приготовят прекрасный обед, сэр. Куры и телячьи котлеты, сэр. Французские бобы, картофель, торт и полный порядок. Разрешите вам посоветовать, сэр, оставайтесь-ка вы здесь. Следуйте моим предписаниям», — как сказал доктор.
В этот момент весьма кстати подоспел хозяин головы Сарацина, дабы подтвердить слова мистера Уэллера касательно удобства этой гостиницы и подкрепить его мольбы мрачными предположениями о состоянии дорог и об отсутствии свежих лошадей на следующей станции, а также непоколебимой уверенностью в том, что дождь будет лить всю ночь, а к утру погода прояснится, и другими заманчивыми доводами, известными содержателям гостиниц.
«Все это верно», — сказал мистер Пиквик, «но я должен как-нибудь отправить в Лондон письмо, чтобы оно было доставлено завтра рано утром, иначе придется во что бы то ни стало рискнуть и ехать дальше».
Хозяин просиял от восторга. «Ничего не может быть легче, стоит только джентльмену завернуть письмо в оберточную бумагу и отправить его либо с почтовой, либо с пассажирской ночной кареты из Бирмингема. Если джентльмен желает, чтобы письмо было доставлено как можно скорее, ему стоит только написать на обертке «доставить немедленно». Это верный способ. Или уплатить подателю всего лишних полкроны за немедленную доставку. Этот способ еще вернее».
«Прекрасно», — сказал мистер Пиквик. «В таком случае мы остановимся здесь».
«Джон!» — крикнул хозяин. «Зажгите свечи в солнце! Разведите огонь в камине! Джентльмены промокли!»
«Пожалуйте сюда, джентльмены. Не беспокойтесь о форейтере, сэр. Я его пришлю, когда вы позвоните. Джон, свечи!»
Свечи были принесены, огонь разведен и дрова подброшены. Спустя 10 минут лакей накрывал на стол, занавески были спущены, огонь ярко пылал, и все вокруг имело такой вид, как всегда бывает во всех приличных английских гостиницах, словно путешественников ждали и заблаговременно позаботились об их комфорте.